«Нет, нет!» — проорал Гор, перекрикивая грохот грома. Он рывком оттащил Террера от выхода обратно в переполненную палатку. «Куда ни сунься, мы здесь самые высокие существа. Отбросьте шесты по возможности дальше, не оставайтесь под брезентом, заберитесь в спальные мешки и лежите пластом». Мужчины бросились выполнять приказ. Пряди длинных волос, выбивавшиеся из-под уэльских париков или вязаных шапок, трепыхались и извивались подобием змей над шерстяными шарфами, обмотанными вокруг шеи. Гроза неистовывала все сильнее, и от грохота грома закладывала уши. Град яростно молотил по спинам, прикрытым брезентом и одеялами, точно тысячи огромных кулаков, избивающих до синяков. На самом деле Гуцер стонал скорее от страха, нежели от боли. Хотя непрерывно сыпавшиеся на голову и спину удары являлись самым жестоким избиением из всех, какие он претерпел со времени своего обучения в привилегированной частной школе.
«Господи Иисусе, твою мать!»
— выкрикнул Томас Хартнелл, когда град усилился и молнии засверкали чаще. Все маломальски здравомыслящие мужчины уже лежали под своими спальными мешками, а не в них, прикрываясь от града двумя слоями плотного шерстяного одеяла вместо одного. Брезент палатки грозил всем смертью от удушья. Тонкая, просмоленная парусина под ними нисколько не спасала от холода, поднимавшегося снизу, пробиравшего до костей, безжалостно остужавшего нагретый дыханием воздух.
«Разве грозы бывают, когда так холодно?» — прокричал Гуцер Гору, который лежал рядом с ним в куче перепуганных мужчин.
«Такое случается!» — проорал в ответ лейтенант. «Если мы решим перебраться с кораблей в лагерь на суше, нам придется взять с собой чертову уйму громоотводов!»
Именно тогда Гуцер услышал первый намек на вероятность, что они покинут корабли. Молния ударила в ледяной валун в футах в 10 от палатки, после которого они сидели во время своего прерванного ужина, и отрикошетила к валуну высотой не более 3 футов, сверкнув у них прямо над головами, прикрытыми брезентом. И все до единого мужчины прижались к земле плотнее, словно пытаясь продраться сквозь парусиновую подстилку и зарыться поглубже в мерзлую гальку.
«О, Господи, лейтенант Гор!» — выкрикнул Джон Морфин, чья голова находилась ближе прочих к входному отверстию рухнувшей палатки. «Кто-то ходит там, в этом аду кромешном!»
Все 8 членов отряда находились в палатке.
«Неужели медведь?» — проорал Гор. «Бродит вокруг в такую грозу!»
«Слишком крупен для медведя, лейтенант!» — прокричал Морфин. «Это...»
Тут молния опять ударила в ледяной валун неподалеку от палатки, а удар следующей молнии пришелся так близко, что наэлектризованный брезент над ними резко всколыхнулся, и все припали к земле еще плотнее, прижались лицом к холодной парусине и оставили всякие разговоры, чтобы вознести к небу мольбы о спасении. Яростная атака. А Гуцеру все происходящее представлялось некой атакой древних богов, разъяренных их самонадеянным решением зимовать в царстве Барея. Продолжалось почти час, пока, наконец, последние раскаты грома не стихли в отдалении и вспышки молний не стали реже и не переместились на юго-восток. Гор выбрался из-под брезента первым. Но даже этот бравый лейтенант, практически не ведавший страха, насколько знал Гуцер, не поднимался на ноги целую минуту, если не дольше. За ним все остальные на четвереньках выползли наружу и замерли на месте, ошеломленно озираясь вокруг и словно вознося мольбы или хвалы Всевышнему. В небе на востоке сверкали узоры разветвленных молний. Гром все еще грохотал над плоским островом достаточно громко, чтобы они кожей ощущали звуковые волны и зажимали уши ладонями. Но град прекратился. 2-футовый слой разбитых белых шариков устилал берег, насколько хватало глаз. И минуту спустя Гор встал и начал оглядываться по сторонам. Потом все остальные поднялись на ноги, медленно, неуклюже, ощупывая конечности, сплошь покрытые синяками, полагал Гуцер на основании своих собственных болевых ощущений. Черные тучи затягивали сумеречное небо на юге достаточно плотно, чтобы казалось, будто на землю опускается настоящая ночная тьма.
«Вы только посмотрите!»
— крикнул Чарльз Бест. Гутсер и все остальные столпились возле саней. Перед своим прерванным ужином они сложили в кучу консервированные банки и прочие предметы на месте, где готовили, и молния каким-то образом ухитрилась ударить в низкую пирамиду банок, промахнувшись мимо самих саней. Все голднеровские консервированные продукты разметало вокруг, как если бы в пирамиду попало пушечное ядро. Точный бросок шара в космическом кегельбане. Куски обугленного металла, все еще дымящиеся несъедобные овощи и тухлое мясо были разбросаны в радиусе 20 ярдов. У левой ноги врача валялся черный от копоти искореженный котелок, на боку которого виднелась надпись «Варочное устройство». Он входил в походный комплект столовых принадлежностей и стоял на одной из спиртовок, когда они бросились в укрытие. Металлическая бутылка, содержавшая пинту древесного спирта, взорвалась, и разлетавшаяся во все стороны шрапнель лишь чудом не задела никого из них, когда они прятались под брезентом. Если бы молния ударила в деревянный ящик с бутылками горючего, стоявший на санях рядом с двумя дробовиками и коробкой патронов, они все погибли бы при взрыве. Гутсер почувствовал острое желание рассмеяться, но сдержался из опасения, что одновременно разрыдается. С минуту все молчали. Наконец Джон Морфин, взобравшийся на невысокую, изрешеченную градом, ледяную гряду поблизости, крикнул.
«Лейтенант, вы должны взглянуть на это!»
Они поднялись наверх, чтобы посмотреть, на что там он таращится. Вдоль низкой ледяной гряды, начинавшейся среди нагромождений льда к югу от них и терявшейся из виду на северо-западе, тянулась цепочка совершенно невероятных следов. Невероятных, поскольку они превосходили размерами следы любого из ныне существующих животных на этой старой доброй планете. За 5 дней похода мужчины видели на снегу следы белых медведей, и некоторые из них были на удивление большими, до 12 дюймов длиной. Но эти отпечатки были в 1,5-2 раза больше. Иные казались длиной с руку мужчины. И они были свежими, в этом не приходилось сомневаться, ибо вмятины остались не на старом снегу, а на толстом слое градин. Какое бы существо ни проходило мимо лагеря, оно появилось здесь в самый разгар грозы с градом, как и догладывал Морфин.
«Что это?» — сказал лейтенант Гор. «Быть такого не может. Мистер Дева, будьте добры, принесите мне дробовик и патроны из саней».
«Есть, сэр».
Еще прежде, чем помощник капитана вернулся с дробовиком, Морфин, рядовой морской пехоты Пилкингтон, Бест, Терьер и Гутсер двинулись вслед за Гором, который пошел по невероятным следам в северо-западном направлении.
«Они слишком большие, сэр», — отметил морской пехотинец.
Он был включен в состав отряда, знал Гутсер, поскольку являлся одним из немногих мужчин на обоих кораблях, имевших опыт охоты на дичь крупнее Тетерева.
«Я знаю, рядовой», — сказал Гор.
Он взял дробовик у второго помощника Дева и спокойно загнал в ствол патрон. Увязая в ледяном крошеве, 7 мужчин шагали в направлении темных облаков за цепью айсбергов, тянувшейся вдоль береговой линии.
«Может, это не следы, а что-то другое? Скажем, арктический заяц или еще какой зверь прыгал по ледяному месиву, делая вмятины всем телом», — предположил Дева.
«Да», — рассеянно отозвался Гор, — «вероятно, так и есть, Чарльз. Но это были отпечатки лап.
Доктор Гарри Д.С. Гутсер знал это, и все мужчины, шедшие рядом, знали это. Гутсер, никогда в жизни не охотившийся на звери крупнее кролика или куропатки, точно знал, что это не вмятины от тела какого-то мелкого животного, прыгавшего влево-вправо, но скорее отпечатки лап некоего существа, которое шло сначала на 4 ногах, а потом, если верить следам, прошагало почти 100 ярдов на 2. Здесь они походили на следы человека, имеющего ступни длиной с предплечья Гутсера и покрывающего почти 5 футов за один шаг, причем вместо отпечатков пальцев, оставляющего бороздки от когтей. Они достигли незащищенного от ветра участка каменистого берега, где Гутсер упал на колени много часов назад. Поскольку градины здесь разбивались на мельчайшие осколки, под ногами у них лежал практически голый камень, и на нем следы обрывались. «Рассредоточимся», — сказал Гор, который по-прежнему небрежно держал дробовик под мышкой, словно прогуливаясь по своему родовому поместью в Эссексе. Он поочередно ткнул пальцем в каждого из мужчин и указал, в какую сторону тому надлежит направиться, чтобы поискать следы на границе каменистого участка, немногим превосходившего размерами центральную часть крикетного поля. Следов, ведущих прочь с гальки, не обнаружилось. Мужчины несколько минут бродили взад-вперед, внимательно глядя под ноги, стараясь не ступать на нетронутый снег, а потом все застыли на месте, растерянно переглядываясь. Каменистый участок имел форму почти правильного круга. Никаких следов, уводящих за пределы Ионова, не было. «Лейтенант», — начал Бест. «Помолчите минутку», — сказал Гор, резко, но не раздраженно. «Я думаю. Сейчас он единственный двигался. Широким шагом проходил мимо мужчин и напряженно вглядывался в снег и лед за пределами круга, словно пытаясь понять шутку, с ним сыгранную. Теперь, когда гроза ушла на восток, стало светлее. Было почти 2 часа по полуночи по хронометру Гутсера, и снег с ледяной крошкой за границей усыпанного галькой пятачка оставался нетронутым.